Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот завершилась первая неделя поста. Мы с вами потрудились, кто как мог. Принесли свою лепту, естественно. Ничего не спрятали. Все перед Богом показали. За немощь просили прощения. Ну, в общем-то, лепту вдовицы принесли. И сейчас желаем подойти к Господу, ну, собственно говоря, Великий пост и требует от нас этого, подойти с особым расположением. Вот мы каждый раз повторяем на исповеди свои грехи, мы их замечаем. И все-таки вот у нас есть традиция, такая наша традиция, мы в этот день вечером, в конце первой недели поста, читаем и перечитываем те грехи, которые могут отягощать наше сердце. И, собственно говоря, это даже не просто перечисление грехов, а некоторая молитва, некоторое расположение нашего сердца, такое расположение, в котором мы просим у Бога. Ну, во-первых, чтобы Господь нам простил, если мы так поступали и поступаем. Во-вторых, дал нам способность видеть. Это очень важно, потому что очень многие грехи мы просто не видим и не замечаем за собой. А в-третьих, дал нам силы. Потому что действительно, дорогие, действительно, сила побеждать силу греха, уже которая имеет власть над тобой. Это чудо, дарованное от Бога. Действительно чудо. Его нужно заслужить. Его нужно заслужить терпением, верностью, верностью стояния против этого греха. Вот если помните знаменитый рассказ о том, как инок некий не имел власти победить свой грех. Все время в этом грех побеждал его, а в этой победе есть некоторое безумие, как бы не только безволие, а как будто бы отсутствие ума у человека. Потому что таково свойство, которым дьявол связывает нашу природу. Он лишает ее, нашу природу, умной силы. Однажды ты, в общем-то, ошибся, подскользнулся, согласился, и вот он уже получает некоторую силу. Ну, собственно говоря, мы, собственно, имеем таинство, мы с вами имеем таинство исповеди для того, чтобы эта сила бесовская была разрушена, и мы с Божьей помощью имели возможность быть свободными в нашем умном произволении. В том, что мы выбираем, это хорошо, а это плохо. И вот чудо, и то, что мы умеем отличать, что такое хорошо и что такое плохо, и чудо, это то, что мы имеем силу поступать хорошо и отвергать плохое. И, конечно, чудо, когда Господь в конце концов дарует нам силу и власть отринуть силу греха, которая нас связала, и управляет нами, как она этого захочет. Итак, молимся, вот, ну, то есть, читая грехи, молимся именно об этом, прося у Бога прощения за все наши прегрешения. В то же самое время просим Господа дать нам силу видеть грех и иметь силы освободиться. Нельзя быть свободным вообще. Помните тоже знаменитое то евангельское слово, где Господь говорит от нас, если твое сердце даже освободится от нечистых духов, то если оно останется незаполненным, то не только этот дух вернется туда, но еще и друзей туда пригласит. Итак, победа над грехом – это есть открытые двери для стяжания добродетели. Вот это тоже нам нужно обязательно помнить и на это обратить внимание. Ну ладно. Господи, благослови. Исповедуем мы Господу Богу и Спасу нашему Иисусу Христу пред честными отцами нашими, которые поставлены принимать и слышать наши слова, направленные и наши покаянные слова, направленные Господу. Итак, исповедуем все согрешения наши, которые мы соделали во все дни живота нашего. И даже помыслили во всякий день. Ну, сами вы помните, как евангельское слово указывает нам, что победа над грехом начинается с победой над помыслом. Помните это, да? И даже как евангельское слово указывает нам на помысл как уже начало греха, ну и даже уже как на совершившийся, иногда совершившийся грех. Согрешили. Жили недостойно своего христианского звания. Действительно, мы, все, что с нами происходит, это и происходит по причине очень простой. Мы христианское наше звание на лице имеем. И как мы себя ведем, это все в нашем лице отражается. Вот есть один замечательный случай. Простите, что я на него обращу внимание. Когда случилось совершеннейшее беснование французской революции, так называемой Великой французской революции. И там крестьяне, там они уже так разбушевались, даже горожане, по-моему, так разбушевались. Толпа, когда она разбушевалась, ее уже направляют на тех, там этих надо аристократов, там и клириков тоже. Вот они. Эта толпа конкретно на клириков устремилась, и вдруг, представляете себе, увидели одного клирика, который шел себе или ехал, я не помню, и толпа ринулась на него, и вдруг один из толпы говорит: постойте, не трогайте этого. Я видел, как он, значит, там, бедную вдову, ну, потрудился над бедной вдовой. Что он там сделал? Ну, такое, какое-то некоторое действительно христианское благодеяние совершил по отношению к этому человеку, что вот этот даже бесновавшийся человек вспомнил о том, что он когда-то видел лик Христа, отображенного в лице этого человека. И толпа этого клирика не тронула. Обратим на наше внимание на это. И хотя, конечно же, бес всегда, дьявол, враг церкви, возбуждает против церкви тех, кто неразумен. Но если бы они когда-нибудь, а у нас всегда эта возможность бывает, если бы они видели Христа, отразившегося хоть раз в нашем лике, то, поверьте, появились бы некоторые слова в нашу пользу. Итак, прости нас, Господи, что не являем жизнью своею звание своего христианского, не отражаем лика Твоего. Согрешили перед Господом маловерием, замедлением в помыслах вражеских. Я думаю, что это давно писали про маловерие и замедление вражеских помыслов. Потому что сейчас у нас просто ветер в голове. Постоянный. Постоянный ветер. И тут нужно даже сказать другое. Не боролся за то, чтобы жить внутренней религиозной жизнью. Жить перед лицом Божиим, дорогие. Это уже даже не маловерие и не замедление в помыслах, которые тоже есть, безусловно. Но, скорее всего, вот именно так, как мы сейчас сказали, и в этом мы очень нуждаемся. И вот святитель пишет, что часто мы оказываемся в сложных ситуациях неблагодарными по отношению к Богу, потому что благодарность, память о тех благодеяниях, которые Господь совершил в нашей жизни, когда ты у Него просто попросил: «Господи, помоги мне», а Он тебе взял и сделал. Вот ты это забыл. И когда следующее искушение приходит, ты оказываешься малодушным, суетным и убегаешь от этого. А некоторые даже и отчасти эксплуатируют эту благодать. Я однажды встречался с таким случаем, когда человек говорил: «Ну вот я так-то согрешил, и вроде бы должен быть наказан, у Бога попрошу прощения. Ну, он мне, значит, он мне поможет». Ну, я опять продолжаю жить своей прежней жизнью. Не должно так быть. Благодеяние – это особое отношение. Благодеяние со стороны Бога – это Его особое отношение. Это, поверьте мне, близко. Неблагодарность очень близка к хуле на Духа Святаго. Потому что благодеяние – это выражение к нам, благодеяние – это выражение отеческой к нам любви. Будем ею дорожить, дорогие. И если мы так были неблагодарны перед Тобой, Господи, каемся, прости нас, Господи. Небрежностью и неблаговением. Ну, каждый пусть рассмотрит свою жизнь в том, насколько он знаете, есть такое слово Священного Писания, которое говорит: «Проклят всяк, творяй дело Господне с небрежением». Будем помнить об этом. Просто помните, потому что очень трудно сейчас в наше время какую-то меру показать: вот ты делай так-то и так-то, это будет небрежностью или брежностью. Очень сейчас сложно, потому что все мы живем разной жизнью, в разных условиях, и иногда маленькое изображение на себе креста, чтобы никто не видел, есть великое благоговение, а иногда малодушие. Рассудите, сами посмотрите, сами рассмотрите, но помним, будем помнить вот это слово, что для любви Духа, ну, скажем так, неприятно наше неблагоговейное отношение к святыне. Прости нас, Господи, если мы согрешили неблагоговейным отношением к святыне, что бывает действительно на каждый день. И, собственно говоря, это недостаток нашей культуры. Мы действительно к святыне привыкаем и к ней относимся как к некоторой повседневности. Ну, это уже, наверное, это все-таки отдельный разговор даже. следующий пункт, о котором говорит святитель, это о нашей любви к ближним. Собственно говоря, я бы сказал о невнимании. Любовь – это дар. И дар. И его Господь дает тому, кто трудится в тех случаях, когда он видит, что в нем нуждаются, и эту нужду он, человек, исполняет по-христиански. С трудом, трудно это, но берет, исполняет эту нужду, вот, исполняет, в тебе нуждались, тебе трудно было, не хочется тебе давать, но ты дал. Ну, а тебе за это Господь дал удивительную вещь, любовь, нежное отношение к ближнему. Представляете? Такое вот, такое, которое, да я не, даже не знаю, как его назвать, но во всяком случае, такое, которое не хочется потерять. Это дар Божий. Так вот, о нем даже и говорить не будем. О нежном нашем отношении к ближнему. Мы в этом каемся, просим у Господа дара, что мы этого дара не имеем, но в основном каемся в полном безразличии и невнимании, потому что весьма и весьма сосредоточены на собственных проблемах и на собственных, да, на собственных проблемах больше сосредоточены. Дорогие, действительно, в нынешнее время победа над умением, не опуская все-таки решение сложности своих проблем, не отбрасывать наш труд в помощь ближнего, это подвиг. Это Богу приятно. Это забота о ближнем. Вроде ты и заметил, но у тебя есть проблема. И свою проблему реши, дорогой, и потрудись над проблемой ближнего. На все у тебя сил хватит обязательно. И вменится тебе в заботу, и даст тебе Господь дар вот этого нежного отношения к ближним, к ближнему, о котором мы только что сказали. Дальше святитель пишет о нашем небрежном исполнении молитвословий, церковных правил. Пожалуйста, сами рассмотрите свою жизнь. С духовным отцом решите, какое правило домашнее, дневное для вас удобно и обязательно. И просто наш духовный совет. Будем иметь это правило. Вот в чем дело. Правило молитвенное нужно иметь. Не просто, вот мы знаем, что есть утреннее, мы его пропустили, вечернее мы его пропустили, там, или еще что-нибудь. А просто у тебя, ну, ты не можешь. Ты подумав, и рассудив, и увидев ритм своей жизни, ты увидел, что не можешь исполнять того или другого. Хорошо, вместе с духовным отцом составьте правила. И только его все время постоянно придерживайся. Дорогие мои, правила – это есть залог, это якорь. Якорь постоянной памяти того, что мы живем перед лицом Божиим. А это и есть залог, важный залог нашего христианства. Дальше. Святитель обращает внимание на то, что мы часто в церкви разговариваем. Вот. И на церковной молитве советует, сосредоточиться, во-первых, в двух вещах. Во-первых, все церковное богослужение, оно все имеет свой сакральный смысл. Это отображение творения Божьего. Мы об этом много раз говорили. Кто хочет, прислушайтесь, там узнайте, все везде написано, каждая часть богослужения. Нужно об этом помнить. Помнить о том, что сейчас, какая часть творения, какая часть священной истории воспоминается в богослужении. Это первое, помнить. И второе, это Иисусова молитва, просто Господи, или просто кратенько, Господи помилуй, для того, чтобы не было рассеяния. А вот рассеяние, похищение ума, это есть делание как раз-таки нашего врага. Он хочет, чтобы мы рассеяны и невнимательно, были невнимательны без плода, без необходимого духовного плода оставались на богослужении. Ну, вот, оказывались бы, ведь мы вот совершаем вместе с вами общее богослужение с ангелами, и на самом деле получается, что, ну, ангелов слышно, а нас меньше. Вот, и также и пользы. Ангелы от этого расстраиваются. Ну и Дух Святый, конечно, тоже. Вот. Особенно, когда мы в это время находим себе хорошее занятие. Как? А какие занятия, вы уже сами про себя знаете. Вот. Дальше святитель – это то, что касается богослужения. Внимание, которое может быть организовано таким образом, как мы сказали. Дальше. Святитель сразу же обращает внимание, почему-то близко связывает с богослужением. Видимо, внимание на богослужение, он на это обращает внимание, я думаю, очень связано с нашим, с тем, с нашей вольностью по поводу некоторой грязной примеси отношения к нашим ближним. Мы можем сказать злое, ну там, ну, я же хорошо отношусь к человеку, он хорошо, ну ничего там, немножко такого про него сказал, посмеялся, пошутил над ним, над этим человеком. А помните, мы уже говорили, что всякое содеянный уже грех уже связывает нас. А духовный закон, он таков. Закон творения, он таков, что ничего не стоит на месте, все растет. Ты сегодня только просто позлословил ближнего. Дорогие мои, эта петля, которая в тебе, она будет расти, умножаться, если ты ее не осознаешь и не отрубишь ее совершенно. И дойдет до оскорблений, вражды, отчуждения, как это, чего, собственно говоря, и добивается в церкви, добивается наш враг. Вот. Просит воздерживаться нас от суетного духа мира сего, который предлагает нам нечистые сладости этого, ну, нынешнего времени. Все эти нечистые сладости рассмотрим. Конечно же, ум наш нуждается, ум наш в монастыре, там все, там жестко. Там ты художественную литературу не читаешь. Наверное. Ну, я не знаю. Надо посоветоваться с монашествующим. А у нас, нам можно, в общем-то, на некотором душевном уровне вкусить некоторую такую вот культурную сладость. Но она не должна быть грязью. На это обращает святитель, чтобы мы, внимание, чтобы наше общение с культурной жизнью не было запачкано, ну, особенно сейчас, поскольку сейчас культура, она почему-то прилепилась к категории грязь. Вот. И без нее почти не бывает. Будем от этого беречься, зная, что, что на самом деле прикосновение к нечистоте нельзя. Недаром в Ветхом Завете на нечистоту так обращали внимание. Разговор о нечистоте – это тоже особый разговор, особая беседа. Мы ее касаться не будем. Хочу только сказать, что неправда, что нечистоты нет. Она есть. Нечистота – это обиталище духов нечистых. И мы совершенно делаем возможным наше непонимание, становимся вот в этом духе нечистоты, становимся слепыми по отношению к тому, что вокруг нас происходит, и по отношению к ближним. Вот на это обратим внимание. Дальше. Скорби, обязательные составляющие нашей жизни. Ну, что я вам хочу сказать? Страдайте. Я просто, как пастырь, прошу вместе со всей церковью, с апостолами, с ангелами, прошу у Господа, пусть Он нам подаст дух, при котором мы, во-первых, откинем ропот. Ропот – это недовольство тем, как к нам Бог относится. Несправедливо. Иногда мы не самого Бога называем, а ропщим на Бога через ближних. Так вот, мы, во-первых, помолимся о том, чтобы Господь удалил от нас духа ропота, а во-вторых, дал нам духа терпения. А терпение всегда основано на твердом знании того, что все видимо тяжелое и злое на самом деле временно и на самом деле является важнейшей духовной ступенью нашего возрастания в подлинной, божественной, нетварной любви, которую Господь нам хочет подать. Дух ропота молимся, чтобы от нас Господь отгнал. Дух же терпения, который основывается, кстати говоря, на опыте, потому что один раз потерпив мало, и ты увидишь результат, и будешь уже в большем помнить об этом результате и укрепляться этой благой памятью. Дальше. Вот. Переживанием говорит святитель о том, что хватит ли нам на жизнь. Я тоже переживаю, дорогие, не знаю, прошу ваших святых молитв, чтобы... Но на самом деле Господь об этом заботится. И мало того, что Он заботится, Он еще и это твердо обещал нашей церкви, что Он о ней позаботится, все ей даст необходимое. Только нам нужно, опять же таки, отгонять от себя духа маловерия и памятствовать, твердо доверять словам Господа нашего Иисуса Христа. И здесь тоже, как мы уже сказали, обязательно нужна некоторая опытность. А кто страждет сильно, тот приходи и проси помощи. Друг другу тоже надо помогать. Когда ты видишь, что кто-то голодает, ну как ты можешь пройти мимо и совершенно не помочь ему? Прости нас, Господи, и подай нам Твою благодатную помощь. Про осуждение говорить? Ну, разве у нас есть? Мы-то точно никогда вообще. все, все пространство наполнено осуждением. Как обезумели все. Все вылезли изнутри. Осуждение – это потеря любви к Богу. Потому что, значит, ты не смотришь внутрь. Знаете, есть, ну, это тоже особый разговор, но любовь к себе – это есть любовь, это есть желание всегда пребывать с Богом, рядом с Богом. И вот осуждение есть знамение того, что ты выжил из, ушел от этого желания постоянно пребывать с Богом и ешь чуждую и дрянную пищу, которая на самом деле не питает тебя, как тебе кажется, хотя она кажется сладкой, а отравляет и разрушает тебе и в любовь к самому себе, и к ближнему, и, естественно, к Богу. А только помогает греховному семени возрастать в тебе. Это грех. Итак, постараемся, дорогие. А, некоторые еще так говорят. Это говорит не осуждение, а рассуждение. Это такое придумали интересное. Знаете, это можно... Сидят и рассуждаем. Сидим и рассуждаем целый день. Ну, и хорошо. Прости нас, милосердный Господи, научи, вразуми, уцеломудри и дай нам дух премудрости. А вот это действительно премудрость уже. Бежать от осуждения. Это премудрость. Это даже выше мудрости. Дар Божий. Дальше. Ну, не милосердие, это уже мы говорили, оно проявляется в разных вещах. Мы уже говорили от невнимания к ближнему, немилосердия до очень сложных вещей, которые, знаете, как решаются, когда ты не знаешь, как нужно поступить, подойди и посоветуйся с духовным отцом. Как нужно? Получи благословение, чтобы не оказаться немилосердным. Потому что немилосердие, еще раз повторяю, это иногда невнимание к ближнему, а иногда бывает и поступок. А иногда незнание, как нужно поступить. Но, к сожалению, иногда бывает просто выбором человека. Ну, вот если ты так выбирал, говорит, вот буду немилосердно поступать к ближнему. Нужно покаяться и заставить себя все-таки посоветоваться с духовным отцом. Правильно ли ты сделал выбор, когда отсекал там заботу о ближнем или нет? Дальше. Лень – это тоже не про нас. Это не про нас. Целомудрие, отсутствие целомудрия – это тоже не дух нашего времени. Тут много, перечень всего, всякого вида нецеломудрия. И я его не буду его перечислять, потому что, к сожалению, оно выплеснулось. Все, что раньше было сокрыто, ныне выплеснулось все наружу. И, к сожалению, перед глазами не только нашими, но и перед глазами наших детей. Но предупреждаю вас, ваши дети будут хранить глаза чудным образом, ангелы их удержат, если вы... Мы с вами будем хранить в себе это целомудрие. Обратим на это внимание. Сейчас очень трудно бороться за целомудрие наших детей, но знайте, что их у ангелов, которые борются за нами, помните, что дети, это не только наши дети, это в первую очередь дети Божии. Они их поручили нам воспитывать, их детей. Так вот, один из важных элементах воспитания – это наше собственное целомудрие, которое дает силу для того, чтобы силу ангелам, для того, чтобы удерживать целомудрие наших детей чудным образом. Чудным образом. Дальше. Так. Я даже не знаю, тут говорится о непочитании праздников и особых дней. Все-таки я думаю, что тот, кто в церковь входит, они в церковь входят, все-таки, насколько у них есть возможность, внимательно относятся и с благоговением, и с любовью всем-всем тем дорогим событиям, которые церковь хранит, дорогие события, важные для нашей души, важные для того, чтобы наша душа была действительно ангельской. Это наши праздники. Вот. Церковь бережно хранит эти события, которые обязательны для нас. Будем об этом помнить, если мы про что-то забыли, просим Бога прощения, и пусть Господь нам об этом напоминает. И также, дорогие, к постам тоже нужно относиться внимательно. Каждый постится в свою меру, но сказать, что поста для меня нет, так нельзя сделать. Так может сделать только человек, который обременен такой болезнью, которая выше поста. Но это ему говорит уже духовник. У тебя поста нет, у тебя есть крест болезни. Так что будем относиться к тем сокровищам, которые содержит церковь, сокровища не церковные, которые там лежат просто и блестят, а сокровища, сокрываемые для нас, которые хотят действовать в нас. Это праздники, посты, к этому всему мы должны относиться с доверием и благоговением. И если что мы не так в этом отношении сделали, поступили, прости нас, Господи, и научи нас впредь быть усердными к этой, по отношению к той святыне, которую ты нам дал. К сожалению, святитель упоминает о том, что христиане великие в своей надежде на Божий промысел. Бывает такое, читают, как они называются? Ну, там тебе по звездам, как это называется? Гороскоп. Может такое быть или нет? Я не знаю, но вот если такое случается, если наши там христиане, действительно, это вдруг им захочется в Гугле почитать гороскоп на сегодняшний день, узнать, когда закончится война, когда закончится правление того или иного человека, пусть лучше выпьет холодной воды святой, понимаете? Вот это будет очень хорошо, очень хорошо. Тем более, ну, я уже не говорю о том, что ну, это, к такой мерзости, думаю, сейчас не может быть, чтобы кто-то прибегал к какого-то вида чародейства. Это мы даже... Ну, кстати говоря, очень интересно, что святитель рядом с чародейством ставит, знаете, какой грех? Сплетни. Представляете себе? Рядом с чародейством сплетни. Я когда-то действительно, помните, есть даже такая знаменитая ария Каватина Донна Бартоло, называется «Клевета». Я ее с детства очень боялся, эту Каватину. Я действительно понимал, что это какая-то сила страшная, клевета, вот, что она действительно... Но нам ее бояться... Ну, это было... Я ее боялся до тех пор, пока не понял, кто не стал уже верующим человеком и не понял, что всему Господь кладет предел, и никакое злословие, клевета и неправда никакие не могут иметь силы, потому что Бог кладет этому предел и совершенно клевету уничтожает. Вот. Но для тех, кто сплетничает, так сплетнями, да, так сплетнями написано. Вот. Ну, им это не полезно. То есть, что такое сплетни? Любое пересказывание, пусть даже это правдивое пересказывание, но которое вредит или указывает, вредит ближнему, оно таково, как вот здесь наказано. И близко, видите, к чародейству, то есть к разрушению, вообще благости и духовности церкви. Дальше. Ну, с гордостью и самомнением мы все стараемся бороться. Но если что, прости нас, Господи, и помоги нам, вот, если зависть вдруг промелькнет, или, в общем, самодовольство промелькнет где-то, все, во всем мы в этом каемся и просим у Господа великой благодати. На самом деле, вот знаете, говорят, у человека большое сердце. У нас действительно с вами тоже очень большое сердце. Оно так расперло от самолюбия. Его расперло. Что уже не знаю, как оно, каким оно большим может быть. Так что очень большое благодати просим, чтобы нам избавиться от гордости, самомнения, высокоумия, самолюбия, честолюбия, зависти, превозношения, подозрительности и раздражительности. Как написал об этом, описал наше такое внутреннее драгоценное состояние святитель. Прости нас, милосердный Господи, и исцели наше сердце, хотим быть другими. Осуждение всех людей. Ну, это мы уже говорили про осуждение. Уныние. Тяжелое это сейчас состояние в нынешнее время уныния. Уныние это отъятие видения света. Знаете, дорогие, особенно унывает, ну, унывает тот человек, который не имеет опыта благого дела, который не потерпел когда-то и не увидел свет, который приходит, свет препобеждающий. Мы часто очень Антония приводим в пример. Помните, дорогие, пример Антония Великого, который в конце своего терпения, невыразимого терпения, просто видит перед собой Господа нашего Иисуса Христа и, ну, там беседует с ним. Но в малой степени каждый из нас, не сразу так бывает, чтобы уныние наваливалось в такой силе, когда его невозможно было бы победить. Если у тебя с тобой такое случается, то это значит, что ты много раз уже увиливал от душевных испытаний, находил себе какой-нибудь ложный наркотик, убегал от задачи духовной, которую перед тобой ставил Господь, и не увидел света Христова. В таком случае, и кроме того, дорогие, вот это первое, что нам нужно знать, что испытание нам должно, мы же это уже говорили, должно нам по-христиански терпеть, для того, чтобы быть опытными в ожидании, обязательно ожидании света Христового. А нам, христианам, это особенно нужно знать, потому что мы знаем, что наша история, в отличие от истории коммунизма, она не светлая, она закончится очень трагически видимым образом, наша история, очень трагическим образом. Но она здесь, земная история, заканчиваясь трагическим образом, продолжая иметь свое продолжение в вечной, неизреченной жизни, которая уже начинается здесь, для тех, кто, ну, кто постарается. Она уже здесь, есть здесь. Вот, так вот, уныние. Итак, от уныния есть способ. Трудись в искушениях земных. Второе, когда ты чувствуешь, что, может быть, ты не потрудился, или по какой-то другой причине уныние особенно одолевает тебя, иди и преодолевай свое уныние вместе со своим духовным отцом. Церковь так и устроена, чтобы нам упираться друг на друга, чтобы в друг друге нам иметь некоторое утешение. Может, и не с духовным отцом, может быть, с брат, который может тебя поддержать. Мы так опираемся друг на друга, так нам Господь церковь устроил. Ну, здесь святитель говорит еще о том, что получив маленькое образование, люди наглейшим образом берутся рассуждать о вещах, в которых они по сути ничего не смыслят. И это называют всеобщим невежеством. Если мы к этому невежеству имеем отношение, то прости нас, Господи, будем стараться беречься от этого. Мы видим сейчас, как люди, которые называют такие, которые у них там название еще внизу написано, религиовед написано. Люди, не имеющие понятия о богообщении, берутся судить о вещах сакральных. Это безумие. Почему ему скальпель в руки не взять и не просто аппендицит не удалить? Вы думаете, что это сложнее, чем говорить о богообщении? Если мы сейчас, так вот, еще раз повторяю, сейчас, получив, к сожалению, небольшое образование, мы вместе с этим образованием проглатываем бациллу, которая рассказывает нам, что мы имеем возможность и имеем такую способность рассуждать о тех вещах, в которых мы на самом деле не являемся специалистами. Это называется невежеством. И очень пагубно для общества. Ну и что нам общество? Для нас, для церкви. Чтобы в церкви такое невежество не имело внутрь себя такой земли, такого основания. Будем следить за собой, и если вопросы какие-то сложные, будем их решать с теми, кто в этих вопросах компетентен, для того, чтобы не лишиться любви Святаго Духа, чтобы не оказаться среди безумцев, религиоведов, которые очень близки к хуле на Духа Святаго на самом деле. Так, дальше что? Подслушиванием чужих разговоров говорит. Ну, мы же так не делаем, да? Не смотри чужую наготу, говорит Писание. Чужую наготу не смотри. Это для тебя пагубно. Это как выстрел сражает человека смертельным образом. Храни себя во всем. В взгляде, в слухе, в языке, во всем. Храни себя и храни драгоценную свою любовь к Богу. Желание свое быть рядом с Богом. Любовь к самому себе. Видите? Храни. Так, ну дальше что? Ну, не знаю, как это сказать. Тут святитель обращает внимание еще, что иногда, когда мы видим свои грехи, то вместе с этим как бы получается, что рассказываем, что кто-то в этом виноват. Обязательно кто-то виноват в том, что ты согрешил. Да, так и есть. Всегда у нашего врага есть через кого он действует. Но если ты хочешь покаяния, то и мудрости в результате покаяния. Покаяние, оно же дает мудрость. Ты попросил прощения у Бога, я согрешил, я разозлился на блюдо. И сразу тебе Господь открывает мудрость, как нужно по-настоящему. Не только мудрость ума, но мудрость сердца, которая различает свет и тьму. Как мы в этом нуждаемся? В опытности нашего сердца, разлучающего свет и тьму, дорогие. Очень в этом нуждаемся. Пусть нам Господь это дарует. И вот одно из условий, чтобы никогда не рассказывать, кто виноват в том, что мы на самом деле делаем зло. Хотя на самом деле соблазняемся своей собственной похотью. Ну что ж, прости нас, Господи, за все наши дела, слова, чувства нечистые и злые. Хотим быть другими, хотим быть такими, чтобы нам получать от Тебя Духа благодати, которого ждем, жаждем, в котором хотим жить, которым хотим утешаться даже в темные времена, когда кажется, что мрак побеждает. Хотим этого. И для того, чтобы стяжать этого духа, просим у Тебя, Господи, прощения, очищения нашего сердца и даров Твоих, Господи, милости Твоей, личного Твоего посещения, некоторого духа, который без всяких слов свидетельствует, что мы его дети, что он рядом с нами, что он нас никому не отдаст. Вот мы о чем у тебя просим и в чем сущность нашего вот нынешнего покаяния. Во всех сих так изреченных и неизреченных раскаиваемся и просим помочь нам исправляться. Вот. Ну и в конце тут святитель говорит, что постарайтесь подробно помнить грехи, их исповедовать. Вот. И тогда священник сможет быть вашим благим свидетелем на страшном, ну и на частном тоже, и на страшном Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Спасибо.